«Вот так». Двухугловато передернул плечами, и взгляд его из виноватого сделался злым. «Кинули нас. Меня, то есть, кинули. Ну, нас, получается, кинули. Компанию «Витязь».
Да объясни толком».
«Да нечего объяснять. Банальный кидок, развод на доверии. Сроду не думал, что на это попадусь. Все, наверное, так думают, до того, как попался. Лёша Стаканов, транспортник, партнер наш давний, знаете же? Стаканов Экспресс, который».
«Знаем, конечно», — кивнул Сомик.
«Ну
что дальше-то?»
«Так вот он меня с ними и познакомил, Лёша, с этими гадами. Парни чуть постарше меня, Леонид и Борис. Я их потом Лёликом и Боликом называл. Серьезные такие парни, деловые. Лёша с ними уже не первый месяц сотрудничает. Оптовики, по стройматериалам работают. А я как раз в эту тему вникал. Строительство полиэстера-то не за горами, вот и решил подстраховаться на будущее. В общем, заказал Лёлику и Болику партию один раз, другой. Все исполняют аккуратно в срок, а цены процентов на 20 ниже, чем у конкурентов. Предупредил я их как-то, что в скором времени плотнее с ними работать стану, большое строительство намечается. И дня через три они мне делают конструктивное предложение, от которого, как говорится, невозможно отказаться».
Олег в этом месте рассказа мрачно усмехнулся.
«От подобных предложений никогда добра ждать не приходится». «Ну, дескать, некая местная строительная фирма заказала у них особо крупную партию, а расплатиться не смогла, разорилась», — продолжал Двуха. «А партию уже в Саратов переправили, Стаканов Экспресс и переправлял. Вот Лёлик и Болик мне и предложили ту самую особо крупную, с хорошей скидкой, да еще и за доставку самый минимум платить. Только быстро решать надо, а то у них уже очередь из заказчиков выстроилась. Только для меня, как хорошего знакомого, на денек попридержать готовы. На денёк, но не больше. Вот я и решил. Ну а дальше понятно, что было. Деньги перевел, а Лёлика и Болика и след простыл».
«А с нами посоветоваться?» — тоскливо поинтересовался Сомик.
«С вами?» — огрызнулся Двуха. «Олег весь в своей палестре, энергетическую оптиму ищет, а ты в командировке. Да мне и в голову не могло прийти, что тут что-то нечисто. С документацией у Лёлика и Болика все в порядке, я с самого начала досконально проверил. Все разрешения от наших властей имеются. Рекомендовал их проверенный человек. А главное, я ту фирму, которая за свою особо крупную партию заплатить не могла, пробил. Действительно, есть такая фирмочка. Вернее, была. Просуществовала 2 месяца и обанкротилась. Ну, где тут обман можно углядеть?»
«А почему ты их не посмотрел?» — спросил Олег. «Ты ведь на вторую ступень столпа ступил. Вполне способен увидеть скрытый смысл высказываний собеседника и способен разоблачить любую ложь, как бы усердно ее не выдавали за правду».
«Все последние переговоры по телефону велись. 21 век же», — сумрачно ответил Двуха. «По телефону-то не посмотришь. Ну, по крайней мере, я этого пока не умею. К тому же я не единственным терпилой оказался. Лёша Стаканов тоже пострадал. И еще 6 предпринимателей. Эти Лёлик и Болик, мелкими заказами нас приманив, громадные суммы выманили и испарились. И ведь всех, сволочи, одной и той же схемой развели. Все у них хорошие друзья, и для всех они готовы денёк подождать с заказом. Та самая разорившаяся фирмочка, когда ее глубже копнули, оказалась подставной. Лёлик и Болик ее через третьих лиц специально зарегистрировали, и в нос ею нас, терпил, тыкали».
«Это тебя, конечно, оправдывает», — хмуро усмехнулся Сомик, — «что не мы одни пострадали».
«Да я и не оправдываюсь. Виноват по всем пунктам».
«На какую хоть сумму нагрели?»
Двуха помедлив выговорил сумму. Сомик схватился за голову. Олег потер ладонями лицо.
«Впервым, — сказал он, — о банкротстве Витязя говорить рано. Выстоим. Нелегко придется, но выстоим. А вот со строительством палестры, бессомненно, придется повременить». Лицо его как-то сразу осунулось, потемнело. Женя со стоном поднял страдающий взор к черному небу, да так и застыл.
«Ты чего?»
— осторожно спросил его Игорь.
«Смотрю вот», — ответил Сомик, — «не летит ли какой астероид на нас, чтобы уж до кучи? Так ведь удачно у нас все складывалось. А теперь вдруг трещим по швам и на куски разваливаемся. Верно, древние греки говорили, боги завистливы».
«Боги здесь положительно ни при чем», — сказал Олег. А кто при чем?
Это мы и должны выяснить.
В кармане Тригрея ожил, подав короткую трель, мобильник. Олег ответил на вызов с заметной поспешностью. Именно по этой поспешности, угадав, кто именно звонит, Сомик за рукав оттащил Двуху на несколько шагов. Но все равно им было слышно, как Олег приглушенно выговаривает в трубку.
«Я же говорю, приеду, как только освобожусь. Пожалуйста, не кричи и не плачь, я постараюсь побыстрее».
Олег закончил разговор, тут же набрал новый номер.
«Будь достоин, Нуржан. Есть какие-нибудь новости?»
«Да, сейчас буду».
«Подбросишь меня к Нуржану?» — обратился Тригрей к Двухе.
«Да без проблем».
«Сплюнь», — посоветовал Женя, вынимая из кармана свой телефон. «И так проблем выше крыши, а он еще накликивает дополнительные. Алло, Виталик? Будь достоин. Мне нужны двое ребят в госпиталь, где Кастет. Покрепче кого выбери и...»
«Что?»
Тригрей и Двуха обернулись на это восклицание. Сомик уронил руку с телефоном, она бессильно качнулась вдоль туловища.
«Серегу Жмыхарева нашли», — каким-то шершавым голосом проговорил Женя. «В промзоне, недалеко от его дома, на территории жиркомбината».
«Жив?» — безнадежно спросил Двуха.
«После того, что с ним произошло, не выживают», — ответил Сомик. «С опознанием даже сложности были. Экспертизу надо проводить. Для следствия необходимо».
«Так, может, не он?»
«Он. Там на теле именные часы были. Они у Сереги еще со срочной службы. Ну и по зубам еще узнали. Он ведь щербатый у нас был».
«Да как его убили-то?»
«Да получается, что никак. Несчастный случай».